Исторический календарь.
4 марта 1852 года скончался Николай Васильевич Гоголь. По завещанию писателя похоронили в московском Свято-Даниловом монастыре в ногах у Екатерины Михайловны Хомяковой, жены славянофила, которую Гоголь очень любил и уважал. На могиле писателя установлено два памятника – высокий саркофаг из черного мрамора и гранитная глыба с высоким крестом, так называемая Голгофа. Среди надписей, высеченных на мраморном надгробии, была строка из книги пророка Иеремии «Горьким словом моим посмеются». Но эта история имела продолжение уже в советские времена – в 1931 году перед уничтожением некрополя Свято-Данилового монастыря прах Гоголя решили перенести на Новодевичье кладбище. При вскрытии могилы Гоголя присутствовала группа известных советских писателей. Владимир Лидин, Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Михаил Светлов и другие. Потом столько появилось вранья об этой эксгумации – и еще долго добросовестные исследователи опровергали эти небылицы, что где голову Гоголя так и не нашли, что лежал он на боку. В общем, образно говоря, советские писатели экстраполировали чертовщину из повести Гоголя на его посмертную судьбу. Михаил Афанасьевич Булгаков потом остроумно обыграл эти слухи в истории с головой покойного Берлиоза. А еще на могиле мастера Маргариты установлен камень Голгофа, который ранее стоял на могиле Гоголя. Автору «Мертвых душ» поставили другой памятник, а Голгофу за ненадобностью бросили в яму, где ее и отыскала вдова Булгакова. Но вернемся к эксгумации. Лидин впоследствии рассказывал, что отрезал кусок от сюртука Гоголя, который переплетчик вделал в футляр первого издания «Мертвых душ». Лидин очень гордился этим артефактом, всем его показывал. Другой литератор отрезал кусок позумента с гроба, а еще один украл ребро Гоголя. Молодым советским писателям даже не пришло в голову, что их деяния не просто омерзительно кощунственны, но еще и подпадают под несколько статей Уголовного кодекса. Мародерство, надругательство над останками умерших, надругательство над могилой. Оправдать этих инженеров человеческих душ, как в СССР иногда называли писателей, нельзя. Но все-таки стоит напомнить, что в те годы очень многие не ведали, что творят. Кстати, тот же Лидин написал, что в Бахрушинском театральном музее имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа. И один из них, как предполагают, как раз и принадлежит Гоголю. Недаром, видно, писатель так обстоятельно расписывал друзьям свой похоронный ритуал. Чувствовал, что и после смерти ему не дадут покоя. 4 марта 1918 года в районе Бермудского треугольника бесследно исчез американский корабль «Циклоп». Без вести пропали 306 человек, члены экипажа и пассажиры. Последний раз корабль ВМС США видели в районе острова Барбадос. Ни одного сигнала СОС от «Циклопа» не поступало. Поначалу предполагали, что корабль был потоплен немецкой подводной лодкой. Шла Первая мировая война. Но Германия опровергла эту информацию. Погода была хорошая, спасательные службы не обнаружили никаких обломков судна. Военно-морской флот США после тщательного расследования опубликовал следующее заявление. «Исчезновение «Циклопа» является одним из самых крупных и наиболее трудноразрешимых случаев в аналах военно-морского флота. Точно не установлено даже место катастрофы. Неизвестны причины несчастья, не обнаружено ни малейших следов судна. Ни одна из предложенных версий катастрофы не дает удовлетворительного объяснения, при каких обстоятельствах оно пропало». Подсчитано, что за последние полтора столетия свыше 40 судов и более 20 самолетов пропали в Бермудском треугольнике. Неизвестна судьба почти 1000 человек. Это по самому приблизительному подсчету, поскольку тела погибших ни разу не были найдены. Кстати, в этом районе Бермуда – заморская территория Великобритании. Операции иностранных компаний и физлиц на Бермудских островах освобождены от налогов. И там пропадают без вести миллиарды долларов. 4 марта 1857 года родилась французская актриса Жанна Самари. Модель многих полотен Агюста Ренуара. Известны по меньшей мере 4 ее портрета. На момент написания в 1877 году картины «Портрет актрисы Жанны Самари» ей было 20 лет. Она была хорошо известна театральному Парижу, восходящая звезда комедии «Францесс». Если переводить на современные аналогии, то Ренуар, можно сказать, создал портрет «Celebrities» для глянцевого журнала. Ну, как сейчас размещают в журналах фото Скарлетт Йоханссон, Джей Ло или Ким Кардашан. Написать портрет Самари попросили ее родители, и художник, чтобы лучше понять внутренний мир актрисы, посетил несколько спектаклей с ее участием в комедии «Францесс», хотя сам не был присяжным театралом. По воспоминаниям, 20-летняя актриса была явно неравнодушна к Ренуару. Он же, скорее всего, был увлечен ее образом – женственным, трогательным, веселым, полным сил и радости. И главное, ему нужен был гонорар. Импрессионисты тогда еще не были в почете. Ренуар был никому не известен, перебивался, как говорится, с хлеба на квас. Торговцы картинами даже предлагали ему забросить писать всякую мазню и заняться подделками полотен знаменитых художников. Это, конечно, во все времена было уголовно наказуемым, но зато приносило большие гонорары. Как и ожидалось, критики разнесли в пух и прах портрет Ренуара. Говорили о кричащих ярких одеждах модели, о вызывающей насыщенном розовом фоне. Это уже потом портрет актрисы Жанны Самари будет признан одной из самых ярких работ импрессионистов. И еще, если бы не Ренуар, а Жанне Самари, сейчас бы вспоминали только театроведы. Она довольно быстро сошла со сцены, благоразумно выйдя замуж за богача Поля Легарда. Он был так влюблен в актрису, что решился на свадьбу против воли своих родителей. У Жанны родились 3 дочери, а сама она стала прекрасной матерью и даже написала детскую книгу. Жанна умерла молодой, в 33 года, от брюшного тифа. Но она так навеки останется такой, как на полотне Ренуара, хранящемся в Пушкинском музее. В розовом мареве, юная, с грустной улыбкой. 4 марта 1880 года в Киеве родился актер Михаил Францевич Ленин. Один из корифеев малого театра, в котором работал всю первую половину 20 века. Он играл Петруччо в «Укрощении строптивой», Паратова в «Беспреданнице», Юлия Цезаря в «Трагедии Шекспира», Чацкого, а в маститом возрасте, по сложившейся в малом театре традиции, Фамусова, Несчастливцева в «Лесе». Михаил Францевич обладал великолепной актерской техникой. Он мог сказать текст роли совсем тихо, почти шепотом. Но все слова были слышны в зрительском зале. И мог сказать громко, но так, что понять то, что он сказал, могли только его партнеры на сцене. Эта техника позволяла ему мило озорничать. Однажды на спектакле по ныне забытой пьесе Поливанова и Прозоровского «Сигнал», выйдя на сцену, Ленин решил поприветствовать суфлера Тину Гавриловну Арминину, которая сидела в будке. Обращаясь к ней, он громко и отчетливо сказал: «Здравствуй, Тина!» Эту фразу услышала не только оторопевшая Тина Гавриловна, но и все присутствовавшие на сцене. Но никто из зрителей эту фразу не услышал. Настоящая фамилия Ленина была Игнатюк, а театральный псевдоним он взял в самом начале своей карьеры по имени жены Елены. Ульянов-Ленин тогда еще не был известен широкой публике. Но позднее псевдоним Ленин сыграл с актером злую шутку. Михаилу Францевичу в 1905 году даже пришлось обратиться через «Московские ведомости» к публике с настоятельной просьбой. «Я – артист Императорского малого театра Михаил Ленин. Прошу не путать меня с этим политическим авантюристом Владимиром Лениным». В 1917 году еще раз пришлось опровергать. А в 1924 году посыльный прибежал в кабинет к режиссеру Станиславскому и закричал: «Константин Сергеевич, несчастье, Ленин умер!» «Ах, Михаил Францевич!» – вскинул руки Станиславский. «Нет, Владимир Ильич!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» – застучал по дереву Станиславский. «Тьфу-тьфу-тьфу!» Правда это или легенда, кто знает.
Исторический календарь.